Глава 11. Три виньетки. «Нельзя было их оставлять», — сказал Кал. Они объехали квартал и снова вернулись на Лорд-стрит, где обнаружили, что улица запружена полицейскими, а Сюзанна с Джерико и след простыл. «Их арестовали», — произнес он. «Проклятье! Нельзя было!» «Рассуждая практически», — посоветовал Немрод. «У нас не было выбора». «Нас едва не прикончили!» — воскликнула Аполлин. Она тяжело дышала, как загнанная лошадь. «В данных обстоятельствах главное для нас — сотканный мир», — сказал Немрод. «Полагаю, с этим согласны все».
«Лилия видела ковер», — пояснил Фредди Аполлин. «Из дома Лощенски».
«Так она сейчас там?» — спросила Аполлин. Несколько секунд все молчали. Затем заговорил Немрод. «Она мертва», — произнес он без выражения. «Мертва?» — поразилась Аполлин. «Как это? Ее убил кто-то из чокнутых?»
«Нет», — ответил Фредди. «Ее убило нечто, присланное им Макалатой. Наш добрый Муни победил его раньше, чем оно уничтожило нас всех».
«Значит, и Макалате известно, что мы проснулись», — заметила Аполлин. Кэл посмотрел на ее отражение в зеркале. Глаза Аполлин казались черными камешками на пухлом рыхлом лице. «Ничего ведь не изменилось?» — спросила она. «С одной стороны люди, с другой — злые заклятия».
«Бич хуже всех заклятий», — сказал Фредди.
«Будить остальных по-прежнему рискованно», — настаивала Аполлин. «Чокнутые еще опаснее, чем прежде».
«Если мы не разбудим их, что будет с нами?» — спросил Немрод.
«Мы станем хранителями», — ответила Аполлин. «Присмотрим за ковром, пока ситуация не улучшится».
«Если она когда-нибудь улучшится», — уточнил Фредди. Это замечание было последним. Все надолго умолкли. Хобарт смотрел на кровь, все еще ярко блестевшую на булыжниках Лорд-стрит. Он не сомневался. Бесчинство, учиненное анархистами на Чериот-стрит, было лишь прелюдией. Вот здесь произошло кое-что более страшное. Спонтанный приступ безумия охватил обычных мирных людей. Волна гнева была спровоцирована двумя мятежниками, которые теперь находились под стражей и ждали допроса. В прошлом году оружием служили кирпичи и кустарно изготовленные бомбы. В этом году, судя по всему, террористы получили доступ к более изощренному оружию. Здесь, на ничем не примечательной улице, имела место массовая галлюцинация. Самое что ни на есть нормальные граждане говорили, что небо на их глазах меняло цвета. Если провокаторы и диверсанты действительно пустили в ход новое оружие, например, какой-нибудь искажающий сознание газ, то надо настаивать на применении более жесткой тактики. Необходимо тяжелое вооружение и набор новых людей, способных такое оружие применить. Власти, конечно, станут сопротивляться, однако инспектор знал по опыту. Чем больше пролитой крови они увидят, тем убедительнее будут его доводы.
«Эй ты!»
— позвал Хобарт одного из фоторепортеров и обратил его внимание на кровавые лужицы под ногами. «Покажи своим читателям вот это!» — велел он. Репортер должным образом заснял кровь, а затем перевел объектив на Хобарта. Он не успел сделать снимок, когда к нему шагнул фраер и вырвал фотоаппарат.
«Никаких фотографий!» — сказал полицейский. «А вам есть что скрывать?» — колко поинтересовался фотограф.
«Верни ему камеру!» — велел Хобарт. «Он делает свою работу, как и все мы!»
Фотограф забрал камеру и ушел. «Скотина!» — пробормотал Хобарт, когда репортер повернулся к нему спиной. Затем добавил.
«Есть новости с Чериот-стрит?»
«Мы получили чертовски странные показания».
«Какие?»
«Никто ничего не видел. Однако в тот момент, когда налетел смерч, наблюдались непонятные явления. Собаки словно взбесились, и все радиоприемники отключились. Там явно произошло что-то странное».
«Как и здесь», — заметил Хобарт. «Полагаю, пора потолковать с нашими подозреваемыми».
Все ореолы померкли к тому моменту, когда полицейские распахнули дверцы черного ворона перед штаб-квартирой Хобарта и приказали Сюзанне и Джерико выходить.
От видения, которое Сюзанна разделила с Аполлиной Джерико, остались лишь легкая тошнота и головная боль. Их направили в мрачное бетонное здание и развели в разные стороны. Все вещи, какие были при них, отобрали. Сюзанна беспокоилась только о книге Мими. Она постоянно носила ее с собой с тех пор, как нашла. Несмотря на протесты, книгу у нее все равно отняли. Полицейские коротко обсудили, куда везти Сюзанну, после чего проводили вниз по лестнице в пустую камеру для допросов где-то в недрах здания. Там составили протокол, куда занесли сведения о ней. Сюзанна старательно отвечала на вопросы, хотя мысли ее разбегались. Она думала о Келле, о Джерико, о ковре. Если на рассвете ситуация оказалась скверной, то теперь она сделалась гораздо хуже. Сюзанна призвала себя преодолевать препятствия по мере сил, а не терзаться попусту о том, на что все равно нельзя повлиять. Сейчас главная задача — вытащить Джерико из участка. Сюзанна видела его страх и отчаяние, когда их разделили. С ним справится любой, кто обойдется с ним грубо. Ход мысли прервался, когда открылась дверь камеры. На Сюзанну смотрел бледный человек в графитно-сером костюме. Выглядел он так, словно очень давно не спал.
«Благодарю, Стилман», — произнес он.
Полицейский, записывавший показания, освободил стул напротив Сюзанны.
«Будьте добры, подождите за дверью».
Полицейский вышел. Дверь захлопнулась.
«Я Хобарт», — сообщил новый человек. «Инспектор Хобарт, нам с вами есть о чем поговорить».
Сюзанна больше не видела ни малейшего отсвета тех ореолов, но еще раньше, чем Хобарт уселся перед ней, она поняла, какого цвета его душа. И это не радовало.